Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
І Вольга Міцкевіч, і нашыя тэмы.
Чыноўнікі пачулі маці з руху 328 і пагадзіліся сустрэцца ў адміністрацыі прэзідэнта.
Лідары правацэнтрыскай кааліцыі сустрэліся з міністрам працы, каб абмеркаваць пенсійную рэформу.
Ці сапраўды, каб патрапіць у гімназію, трэба заплаціць?
Да гэтых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паўзы, не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Шосты дзень у двух месцах – у Калінкавішах і ў вёсцы Востраў пад Мінскам галадаюць маці, чыя дзеці асуджаныя па так званым наркаманскім артыкуле 328. Жанчыны з Калінкавіш усё ж дамагліся, каб 2 траўня з імі сустрэліся чыноўнікі з адміністрацыі прэзідэнта.
Цікава, але маці, якія галадаюць пад Мінскам, на гэтую сустрэчу не паклікалі.
Каля адміністрацыі прэзідэнта знаходзіцца наша журналістка Марыя Вайтовіш, якая цяпер з намі на сувязі.
Маша, привітанне.
Так, привітанне, сябры. Ну, я знаходжуся натуральна каля адміністрацыі, зараз тут шмат людзей, прыйшлі людзі, якія вырашылі падтрымаць тых матуль, якіх сёння ўсё ж такі пусцілі на сустрэчу з главой адміністрацыі.
Вот. Ну, мы нагадаем, што пусцілі 7 чалавек, так? А колькі чалавек так зараз знаходзіцца, бо таксама гэта сябры арганізацыі «Матчын рух 328», колькі чалавек каля адміністрацыі знаходзіцца?
Я палічыла чалавек не за 60 зараз, але людзі падыходзяць, толькі што вось прыехала, там яшчэ адна актывістка руху, вось мы паразмаўлялі яшчэ з жанчынамі, якія тут усе, ну, такая атмасфера, ведаеце, яны чыталі малітву, яны размаўлялі пра свае, пра сваіх дзяцей, дзетак, распавядалі нейкія гісторыі. Вось таксама сказалі, што вось зараз толькі што выдвінулі такое, ну, не патрабаванне, а папярэджанне, тое, што калі калі не дамовіцца сёння матулі з адміністрацыі прэзідэнта, так, з чыноўнікамі, вось не будуць нейкія там прапановы ім выдадзены, так, то тады да іх далучацца яшчэ людзі іншыя матулі, людзі з горадня, а таксама з Віцебску. Вось таким чином акція набуває такий великий республіканський узровень. Але ж насамрэч не тільки про це, я думаю, що вже цей узровень є, тому що 17 тисяч чоловік амаль сидять і матулі підтримують з усієї країни. Тих людей, які ось сьогодні змагаються, сьогодні сидять в Калінковішах, були 6 днів, так? Ось у Пуховішах так само. Ось я познайомилася тут з жанчиною, яка ось так само приїхала з групи підтримки. Її звуть Тетяна, її сина посадили у 19 год на 12. Ось, і вона може так само з вами порозмовляти.
Добре, передай, кай ласкаю слухавку.
Тетяна, так, ми у ефірі.
Тетяна, добрий день, чи ви нас чуєте?
Здравствуйте, я прошу говорити со мною на русском языке, потому что я являюсь россиянкой.
Скажите, пожалуйста, какие требования, вот чего хотят, за что борются матери, что вы ожидаете, на какие уступки может пойти президент страны, скажем, прямо, потому что вы находитесь перед администрацией президента?
Да, но первое самое требование, которое мы до сих пор отклонять как бы не будем, это встреча с самим Александром Григорьевичем, чтобы донести до него ту всю самую справедливость, а не ту, которую ему докладывают, а именно ту реальность, которая существует в этой стране. Нельзя на столько лет засаживать в тюрьмы нашу молодежь. Это очень жестокие, очень суровые и неимоверные сроки. Понимаете, если 15 лет и дают 10 лет человек, какой будет потом социум, понимаете? То есть через 10-15 лет страна будет поглощена вот у наших, как говорится, уголовников. Вот. От президента, конечно, мы хотим услышать и сказать ему, что отпустите наших детей, предоставьте шанс. шанс нашим детям.
То есть вы будете требовать амнистии, либо чтобы было досрочное освобождение, да? Либо реализация?
Нет, досрочного освобождения это нет. И никаких, конечно, хотелось бы, чтобы на полсрока это было все снижено и применили одну к двум дням пребывания в СИЗО. Почему? Потому что в СИЗО находится... в следственных изоляторах находится до года и больше года, пока не будет вынесен приговор.
Понимаете? А сколько в СИЗО был ваш сын? Сколько он провел времени?
Мой был в СИЗО 1 год и 1 месяц.
И как это посчитали? Потом его срок?
Посчитали 1 к 1 дню. Извините, пожалуйста, давайте это самое наше вышли от президента.
Передайте, пожалуйста, трубку нашей журналистке. Марыя, мы чулі ад спадарні Таццяны, што зараз ужо скончылася гэтае паседжанне, гэтая сустрэча. Што зараз адбываецца? Раскажы нам хоцінь.
Зараз ЦС абступае актывістак, так? Вось, мы зараз, калі атрымаюся, прадмаўляем.
Добре, дякую за гэту інформацію. Я нагадаю нашим слухачам, що з нами на сувязі була наша журналістка Марія Вайтовіч, яка тепер знаходиться для адміністрації президента. Нагадаю, що маті з руху Матчин-рух 328 все ж таки своєю голодовкою домоглися, каб відбулася зустріча у адміністрації президента. А я хочу нагадати, що по артикулі 328 з 2013 року було осуджено звиш за 16 тисяч чоловік, а організація «Матчин-рух» налічує звиш 1000 жанчин, чиї діти ці близькі знаходяться за кратами. А ми поки перервемося на музичну паузу, після якої обміркуємо події у Арменії.
Євразум. Білорусь у європейському фокусі.
20-й день протестов у Армении. После того, как парламент краины не обрал лидера парламентской фракции ЕЛК Николу Пашиняна, его прихильники протягнули акцию протестов. Яны перекрыли центральные улицы и шлях до аэропорта, а на 2 травня была обвешена забастовка и страйк по всей краине.
По процедуре, после того, как с первого раза парламент не обрал керовника краины, то наступная спроба будет праз 7 дзён. Коли премьер знову не будет обраны, то парламент распустят.
Что, в принципе, для Николы Пашиняна может быть не так и кепско, бо коли пройдут наступные выборы в парламент, то правовладная республиканская партия может стратить свою доминацию у парламенте.
Чому такі сценар развіцця подій немагчимы в Беларусі? Своє питання я скерувала до політичного глядальника Романа Якаулевського.
Лукашенко почав зустрічі з парламентарями, згадав Армінію аж 8 разів. Чи так напужали його події, які зараз відбуваються в Армінії?
Судя от по цим фактам, що 8 разів і саме головне, як він це діяв, то можна зробити вивод, що да. Напугали, и эти события в Армении стали неожиданностью. Как для Кремля, так и для Лукашенко.
Але, с другого боку, мы можем назвать 8 причин, почему мы не Армении, такой сценарий у нас не махчим.
Ну, потому что белорусы не армяне. Такой сценарий невозможен. Подчеркну, что в Армении все происходит в рамках действующей конституции и законов. И напомню, что само отстранение, а это фактически так произошло, под давлением народных масс, отстранение премьер-министра, который вот по новой конституции стал главой государства, исполнительной власти, вернее так говорить, признал Верховный суд, что все легитимно было сделано, а не какой-то переворот, вот в чем обвиняют, когда говорят, например, о Майдане.
А коли вы кажете, Верховный суд, это буква Армении, не глядя на скоррумпованность системы, клановость, да, все ж таки застается по делу лады.
Да. Вот действует, и я напомню, и дальше как, ведь партия большинства республиканская, вот это уже бывшего премьера, депутаты были избраны, весь вопрос, как сравнивать республиканскую партию с Белой Русью, я бы не стал, хотя чувствую, что такие намерения были.
Датычна Россия. Вот ее реакцию я характеризовала как довольно вялой реакции. Это чему? Это то, что они не чекали, то, что они не сомневаются, что неважно, кто будет керовником страны, все они пророссийские.
Как оказывается, и судя по вопросу, и я это вот сам только сегодня узнал, мы далеко не все знаем. Когда говорят о вялой реакции России, и это не совсем так, оказывается, были телефонные разговоры Путина, а мы знаем, Путин не зря звонит, с исполняющим обязанности главы правительства, и другие, это то, что стало известно. Но внешне мы видим, хотя по характеру российских телеканалов, да, можно сказать, по сравнению с освещением украинской революции, более такая пока, я подчеркиваю на слове пока, сдержанные комментарии в отношении армянской революции. Но говорить, что вялые, я бы не сказал.
Нам не хапает такого лидера оппозиционного, как Никол Пашинян. Ці мы это все маем. У нас просто іншая политическая ситуация. И люди бы у нас выходили бы на улицы, коли б держава бы не была настолько репрессивной. Ці все ж таки нам не хапает такого лидера.
Я бы вот так не абсолютизировал значение лидера. Вот армяне как раз показали, что народ не быдло, и вести его без поводыря ничего сделать не может. Это вот показали, что это не так. Дело в том, что мы просто не знаем, я и сам впервые услышал это прозвище, вот, как утверждают очевидцы, которые там и освещают события, и его окружение тоже. Мы просто их не знаем, просто не знаем. И говорит, что это один человек, только, несмотря на свои годы с уже богатой биографией, так скажем, политичной, что он это один сделал, ну, так говорить нельзя.
Цалкам размову с политологом Романом Якаулевским неузабаве можно будет почитать на нашем сайте eurorado.fm, а мы будем протягивать сошить за подеями у Армении. А покуль перервемся на музычную паузу и выпуск новинов.
Евразум. Евразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё. Not a soul up ahead and nothing behind. There's a desert in my blood and a storm in your eyes. Am I the king of nothing at all? And you're the queen of nothing at all. Well, I remember the fight and I forget the pain. I got my hand in your pocket and my key in your chain. Am I the king of nothing at all? And you're the queen of nothing at all. Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Лідары правацэнтрысцкай кааліцыі Анатолія Бецька, Віталь Рымашэўскі і Юрый Губарэвіч 2 траўня сустрэліся з міністрам працы і сацыяльнай абароны Ірынай Касцевіч. Прадстаўнікі апазіцыі аднеслі міністру свае прапановы наконт антытармаецкага дэкрэта нумар 3.
Что запропоновали им политики и министру працы социальной обороны, этому их спытали одразу после сустрэчы. Передаем слово Дмитру Лукашуку.
З якой мэтай, з якой нагодай вы ходили до министра? Спадар Анатоль.
Добрый день. Ходили для того, как обмерковывать проблемы, якія, на наш погляд, з'являюцца вельмі актуальными. И у першую чаргу гэта декрет номер 3 и тое, што засталося ад яго на сённяшні дзень. Гэта ўсё ж такі датычыць соцен тысяч грамадзян Беларусі, а гэта нашыя грамадзяне, нашыя выбаршчыкі, і нам было вельмі важна зразумець, ці ёсць палітычная воля ва ўлады гэта рэалізоўваць, а значыць, на наш погляд, правакаваць новыя пратэсты, ці ўсё ж такі тут можа быць нейкі кампраміс. Гэта адзін пункт. Другі пункт, скажа, відаць, Віталь.
Спадар Віталь.
Ну, а другий пункт – это реформа пенсійнай системы. Причем мы пришли с вельми конкретными пропановами, мы принесли подписи громадян за эту реформу, ну, так, для узору, так есть несколько, там, около 10 тысяч подписок, которые...
Вы маете на увазе, перш за все, повеличение пенсийного узросту?
Я маю на увазі перш за все реформування нашої пенсійної системи, яка на сьогоднішній день з'являється тупіковою. І сутність наших пропонов, по-перше, ліквідувати ту несправедливість, яка вже є сьогодні, як, наприклад, термінова військова служба не виходить сьогодні у пенсійний стаж. Або коли чоловік знаходиться за кратами в ІК, там, в управленчих установах, працуя там, это не выходит в пенсийный стаж, не выходит в пенсийный стаж, навод, когда человек утримливается в СИЗО, например, так, под следствием, а потом его оправдают. Оправдая суд, он вымушен беспрацовный, это не выходит. Так само, але сутность пропановых, это смешанная система. Сегодня у нас солидарная система. Это значит, что пенсии выплачиваются только с тих доходов, з тих податків, які платять ті люди, які працюють пенсіонерам. Це тупікова система, бо населення європейських країн старіє, і Білорусь зайшла в тупік, приходиться весь час підіймати пенсійний узрост з одного боку, а з іншого боку пенсіонери все одно залишаються жебраками. Ось ми пропонуємо перейти для початку на змішану систему, коли є індивідуальне страхування, коли створюється національний страховий фонд, і у кожної громадянин країни робить отвлечение на свой уластный пенсийный рахунок, який потом можно по спадщине передать своим детям после смерти, скажем так, коли человек не доживает до страхового стажа, альбо не до конца были выплаты. Ну, можно долго про это размовлять, это улики европейской системы, нема досконалой системы, гэты пропановы уличивают наилепший досвид, скажем, европейских краин. Ну, и было зададено так само нами шерег інших питаний. Это з нагоди профсоюза РЕП, у тому ліку, з нагоди праці незалежних профсоюзів. Ну, так само в Фейсбуку я там обвіщав, раюся, каб люди пропонували свої питання, і шерах з їх удалося задати.
Спадар Анатоль, декрет номер 3, ну, чи декрет номер 1, як він зараз називається, підписаний керівником країни, ухвалений депутатами. Саумін своєю особною постановою уже визначив, хто і як буде оплачувати, ну, як би, буде дармоєдом лічитися і оплачувати, які послуги наповніться. Який сенс зараз некі пропонови давати, коли вже все нібито вирішено?
Ну, укропка не поставлена. Я хотів би нагадати, що менавіта дякуючи великій кількості людей, які вийшли на вулицю, удалося адмініти декрет номер 3, і він трансформувався у декрет номер 1. Це вже істотна розниця. І ми почали нашу зустріч з того, що я сказав, що ми різні. Ми по-різному оцінюємо ситуацію. Ми виходили на вулицю супрот того, що ви розпрацьовували, але тим не менш. Давайте дискутувати, давайте розмовляти. Що буде праз год? Ось з першого, там, 19-го года основные моменты постановы рады министров будут задейничаны, будут реализованы. Я говорю, какая эффективность? Вы пролічвали, кольки вы сродка у гэта укладаете для того, как створить базу данных, как сутреться с кожным этим так званым дармоедом? Какая будет эффективность? Раз. И другое. Александр Лукашенко давал некий час назад такой загад, как працевладковали у всех каханок министров. Я говорю, вот это был вам загад. Это было Министерство социальной працы. Вы как с этим справились? Кольки? И я задал это питание. Ну, и она сказала, что это было не при ее министерстве, и она такого задачи не отримовывала. А разом с тем, что дотычить прогнозу, перспективы, эффективности, ну, тут ясного, зрозумела отказу я не отримал, и мои коллеги так само не отримали. Я думаю, что как раз наші аргументи, які ми приводили, і юридичні, і правові, і міжнародну практику, вони розуміють, але просто є політична воля зверху від тих, хто сидить над ними, то вони просто виконують і відають, що це все одно марно і може привести тільки до нового некої напруженості, то, що люди пойдуть на вулицю. До речі, ми не скривали тоді, що ми так само будемо з людьми.
Господар Анатоль, не могу не стриматься, тут паужартавливый, видать, такие комментарии, что, кажуть, минулый раз, когда господар Анатоль до вас приходил, он рассказывал про то, что собирается сысти с посады старшини объединенной громадянской партии, мовлял, так зараз, и он пошел до министра, как свои уластные некие интересы забеспечить, пенсию себе некую выбить может.
Ну так, мы думали, конечно, и про вас, про автора, кто задал пытание, пытание. Мы говорили про адресную поддержку. Я тут погаджаюсь с министром Костейчей, которая говорит, что лучше давать людям гроши, так, чем размазывать это. Я привел как раз ее приклад, что у нас 10% наиболее заможных людей отримовывают дотации от державы больше, чем 10% самых бедных людей. И я сказала, так у нас есть адресная поддержка. Я говорю, адресная поддержка это у чем? Что у Вестницы, ці у Дразнах чиновник отримовывает ковалок земли коштом полмиллиона доляров. Это что такое? Это адресная допомога, потому что так, заробок его может и 2000. Але вот 500 тысяч человек бабахнем вам одразу на рахунок, ну, умовный рахунок, то это как раз адресная поддержка, с которой треба змагаться. И мы домовились, что мы передадим у министерства законопроект об адресной допомозе. И это вельми важно, я думаю, для всех, и для меня, и для тех, кто задал это питание. Так само, как и другие законопроект об ровных махшимостях для мужчин и женщин. И тут сама министр выказала зацикавленность, когда есть такие законопроекты, она говорит, я бы с довольнением поглядела. Передадим, поглядим, что за это отримается.
Господар Витай, когда вы уже взяли на себе у нашей разговоре такую тему пенсийной реформы, то до вас...
Молодый пенсионер.
Да, ну, треба думать загадзя, наперед, на будущее. То же самое питание, кое я задал господару Анатолию. Пенсийная реформа, якая вот у нас, ну, как бы, есть некий план, затверджено, уже вырешено, як будзе подвеличиваться пенсийный узрост. Як вы лічите? Вот что вы почули от министра? Ці згодные яны прислухаться до ваших пропанов меркаванню?
Ну, ведаете, склалось уражение о встрече с министром такое, ну, двоякое. Приемный человек, с которым приемно поразмовлять, Олег, это больше, склалось уражение, что это больше политик, чем выканавца, чем вось працаўник. Потому что ни на одно пытание не было дадено конкретного отказу. С одного боку, она нібыта так и погодилась с тем, что пенсийная система мусить реформоваться, потому что накопляльная реформоваться с уликом смешанной, принамсі, хотя бы набыть не только солидарной, как у нас зараз есть, але с іншого боку не назвала ніводного крока, який збирається зробить Міністерство праці. Хоча й спослалася на те, що, ну, так у нас вже є там банки, які пропонують, ну, комерційні там страхові компанії, які пропонують індивідуальне ось страхування для людей, які працюють. Мені склалося враження, що Міністерство не буде, і гэтий міністр, на жаль, не буде ініціатором таких реформ, которые сегодня необходимы. Я хочу нагадать, что вот полторы где-то годы тому белорусские христианские демократы, вот мы с Ольгой Ковальковой ходили на прием у Министерства праца, социальной обороны, еще когда была минулый министр, и она утекла с приема, покинула своего наместника, фактически с нами не сустрелась, и там была абсолютно реакция такая железобетонная стенка. Когда сказали, что ну, мы повышаем пенсийный возраст, это охопить на 10-15 год, а после нас хоть потоп. Мы выйдем сами на пенсию, как министры, и там то, что уже будет робиться после нас, нас не цікавить. Вот сегодня не было таких формулировок, министра была открытая, погоджалась частково с тем, что ну так, напевно, повинна быть система смешанная, тем не меньше ни водного конкретного отказа дадено не было. Например, мы задали им питание, треба ка пособие по беспрацовью было как минимум такое же, как минимальный прожитковый минимум. Я сказала, а где взять гроши? Ну пробачьте, это уже питание до Министерства экономики. Питание у тем, где ставить Министерство працы у повестку дня, вот питание, тем больше, что это Министерство працы и социальной обороны. Где ставить оно у повестку дня державы, питание социальной обороненности людей, питание справедливости, в том лику по социальных пособиях, по допомозе социальной, ну и справедливых умов для працы. То же самое по профсоюзам незалежным. И она сошла по сутности от отказу, пославшись на то, что, мовляв, ну вот это основанный наш профсоюз, по сутности державный, и он является недержавной организацией, ну и небыто у нас все добро. Поглядим, мы оформили эту пропанову у якости официйного звороту, и мы поглядим, какие будут отказы по сутности пропонованных нами змена, тем более, что ну, некоторые, они тычутся, мовно кажучи, не зусім там навод и реформы концептуальные, але вось, ну, просто элементарных норм справедливости, як то унесение у пенсийный стаж, як я уже казал, терминовой службы, альбо, ну, альбо, например, коли человек доглядая инвалида, и он жабраскую некие податки подачки от державы отрымлівае, а гэта не ўваходзіць у пенсійны стаж для гэтага чалавека. І безліч таких, ну, шэраг таких пытанняў было зададзена і пакладзена на паперу як афіцыйны зварот. Будзем чакаць адказу, паглядзім, як Міністэрства працы на гэта зрэагуе, таму што будзем меркаваць па справам, не па словам.
Спадар Анатоль, вы сказалі, што ёсць у вас, у партыі два законапраекта, якія вы прапануеце. Вы прапануеце наўпрост у Міністэрства працы і сацыяльнай абароны ці праз дэпутата ад аб'яднанай грамадзянскай партыі праз парламент будзеце гэта пускаць?
Ну, калі быць прагматычным, то, канешне, найбольш эфектыўна, калі тады падтрымае профільнае міністэрства. Мы пра гэта гаварылі, сустракаліся з міністрам абароны і спрабавалі таксама гаварыць пра нейкую супольную працу, каб унесці змены ў закон аб вайсковай службе. І часткова вырашаць тое, што мы называем праблемай дзідаўшчыны. Тое самае і тут. Калі міністэрства ўзялося, напрыклад, за гэтыя законапраекты і падтрымала гэтую ініцыятыву, то верагоднасць прыняцця 99%. Калі гэта праз некіх асобных дэпутатаў, то тут, на вялікі жаль, 1%. Вось у чым розніца. Але ў любым выпадку я яшчэ раз хачу падкрэсліць, чаму важкія такія сустрэчы. Усё ж такі міністры, яны жывуць у сваім свеце. Я думаю, што не прыходзіць там начальнік аддзела ці ўправлення і не гаворыць тое, што мы гаворым. Што прафсаюзы, якія ёсць там, што арда гэта звычайны чыноўнік такі, які вы, і гэта рэформа так званая, што дзяржаўнымі сталі прафсаюзы, яна прывяла да таго, што яны абсалютна абясцэніліся, што ў нас розныя погляды на сістэму. Мы гаворым, што ваша сістэма гэта ўсіх прыціскаць праз адміністрацыйны рэсурс. Наша гэта канкурэнцыя, гэта матывацыя, гэта развіццё. Я думаю, што і міністру карысна чуць. Мы не хадзілі туды за селфі. Я вот адгаварыў Рымашэўскага і Губарэвіча, не будзем сёння селфі рабіць.
Акрамя міністра працы і сацыяльнай абароны, прыёмны дзень быў і ў міністра адукацыі. Ігар Карпенка сустрэўся з двума групамі бацькоў беларускамоўных дзяцей.
Тэму адукацыі працягнем пасля выпуску навін і музычнай паўзы. Не пераключайцеся.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Міністэрства адукацыі адмяніла уступныя іспыты ў гімназіі. Падавалася, што такая ўраўнілаўка ўдарыць толькі па якасці адукацыі ў гімназіях, але як апынулася, яна стала нагодай для карупцыі.
Бацькі школьнікаў пачалі плаціць за рэгістрацыю ў раёне, дзе стаіць гімназія, каб дзеці ўсё ж патрапілі ў гімназію. Наколькі гэта законна, высвятляла наша карэспандэнтка Маша Калеснікава.
На мінскіх слупах пачалі з'яўляцца незвычайныя аб'явы. З мэтай паступлення ў гімназію нумар 7 гатовы заплаціць 250 рублёў за часовую прапіску ўкладыш без рэгістрацыі ў пашпарце па адным з наступных адрасоў. Справа ў тым, што ў студзені 2018 года Александр Лукашэнка з падачы Міністэрства адукацыі адмяніў уступныя экзамены ў 5 класы гімназіі. Тады ж было заяўлена, што паступаць у школы дзеці будуць выключна па тэрытарыяльнай прыкмеце. Усе гэтыя інавацыі – ініцыятыва новага міністра адукацыі Ігара Карпенкі, які лічыць, што права на адоранага вучня павінна мець любая школа. Што не дзіўна, бо да прызначэння ў міністэрства Ігар Васільевіч узначальваў камуністычную партыю Беларусі. Ну а цяпер звязваемся з аўтарам аб'явы. Маці будучага першакласніка Юлія кажа, што сапраўды спадзяецца такім чынам уладкаваць дзіця ў гімназію. Сям'я жыве за горадам, прадлёнкі ў мясцовай школе няма, у класах па 30 чалавек. Адзінае выйсце пры новых правілах – набыць рэгістрацыю ля гімназіі.
Оба родителя работающие, і как бы нам удобней даже возить непосредственно возле работы, вот, чтобы ребёнок был в прадлёнке. Я училась в гимназии сама, вот, и она была на то время единственная, и как бы считаю, что да. Мы выбирали, просто, ну, общались с родителями, там, у кого-то спрашивали, то есть, ну, по отзывам, и к тому же там, ну, где учителя хорошие по отзывам и подход к детям.
У интернете так само просьба подобных объявов. Батьки активизовались перед початком приема документов у школы и гимназии. Сын Минчанки Вольги только позже в первый класс, але она уже дбая про то, как после четвертого класса ён працягнуў вучыцца ў гімназіі. Аб'яву Вольгі мы знайшлі на адным з форумаў.
Изначально собиралась пойти в нашу школу отучить начальную класса у какого-то учителя, потому что, в принципе, мне не столько гимназия интересует, сколько хороший педагог. А потом, если был бы выбор, мой бы ребенок попробовал бы поступить. Так как экзаменов сейчас нет, то, в принципе, придется опять же в 4 года ходить и вот о чем-то просить.
По словах жанчыны, перед тем, як вызначыцца з гімназіі, яна размаўляла з бацькамі, чые дзеці вучацца ў школе побач, і з настаўніцай, якая выкладае ў жаданай гімназіі. Яна кажа, што хацела б, каб у сына быў добры педагог, і для дасягнення сваёй мэты гатовая выкласці з кішэні $300 за прапіску. У кампаніях, якія займаюцца рэгістрацыяй грамадзян у Мінску і раёне, пацвярджаюць, з красавіка запытаў на часовую прапіску для таго, каб дзіця пайшло ў гімназію, стала больш, але дапамагчы ім рэдка атрымоўваецца.
Это определённыя адрасы на определённыя дома. Это случай адзін з на тысячу, што іменна совпадёт так, як надо камусь.
На думку рэпетытара і выкладчыка Евгена Левянта, пакупка месца ў гімназіі праз часовую рэгістрацыю стане масавай з'явай, як гэта было на пачатку 90-х, калі тым ці іншым чынам набывалі прапіску для добрай школы. Падобная сітуацыя цяпер назіраецца ва Ўкраіне і Расіі.
Была абсалютна прадказуема, вот з тех пор, як заговорили об отмене экзамена в гімназію, то есть с осени 2017 года, ну, наверное, в каждом выступлении своём говорил о том, что ребята нас ждёт возвращение к тому виду бизнеса, тот, который был в 90-х годах. Прописка, регистрация по нужному месту жительства. В 90-е годы такого не было, официальный бизнес. А сейчас он даже официальный. То есть, ну, сдаешь квартиру, комнату, платишь налоги, регистрируешь. Это нормальный бизнес.
Маша Колесникова, служба информации.
Адзначым, што 2 траўня распачалася рэгістрацыя на цэнтралізаванае тэставанне. Само ЦТ распачнецца 12 чэрвеня з іспытаў па беларускай мове, а скончыцца 2 ліпеня.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Прывітанне, пры мікрафоне Павел Свердлоў. Я раскажу вам, чым жыве сусветны шоу-біз. Панк-рок не павінен быць салам і тлусты. Ён мусіць быць хударлявы, дохлы і дзікі. Такую думку ў інтэрв'ю Еўрарадыё выказаў Юра Стыльскі, лідар бадай што самага вядомага беларускага панк-рок гурта «Дай дарогу». Што праўда, музыка прызнае, што за 20 гадоў берасцейцы сталі мацёрымі, а таксама больш папсовымі, злёгку вылезлі з андэграўнду і па-іншаму трымаюць у руках гітары. Паглядзець на ўсё гэта можна будзе 8 траўня, калі «Дай дарогу» дае вялікі юбілейны канцэрт у мінскім клубе «Прайм Хоу». Амерыканскі рэпер Канье Уэст назваў рабства чарнаскурых у паўночнай Амерыцы, якое цягнулася шмат стагоддзяў, свядомым выбарам зняволеных. Калі чуеш пра рабства, што працягвалася 400 гадоў, гэта гучыць як выбар, сказаў Уэст. Ён дадаў, што псіхалагічныя наступствы рабства пераследуюць афраамерыканцаў да гэтага часу. «Мы ментальна ў турме. Мне больш падабаецца слова «турма», таму што рабства наўпрост звязана з ідэяй чарнаскурых. Як халакост – гэта габрэі, так рабства – гэта чарнаскурыя», – патлумачыў сваю думку рэпер. Тут можна правесці цікавую паралель з беларусамі, якія цягам 200 гадоў былі ў каланіяльным падпарадкаванні спачатку Расійскай імперыі, а пасля ў СССР. «Мы ментальна ў турме» – усё можа быць. У Кітаі абмежавалі доступ да мультсерыяла пра свінку Пепу. Кадры мультика прыраўнялі да аголеных фатаграфій. Прычынай, як мяркуецца, сталі скаргі з боку бацькоў на тое, што брытанскі мультсерыял фарміруе ў дзяцей няправільныя ўяўленні пра сяброўства і грамадства. Забарона не носіць афіцыйны характар, таму на некаторых рэсурсах мультик яшчэ дасяжны. Карціну Юдаля Пэна, настаўніка Марка Шагала, прадалі на адным з мінскіх інтэрнэт-аукцыёнах амаль за $10,000. Калі дакладна, за 19 287 рублёў 78 копеек. Таргі пачыналіся з 1 рубля, але ўжо ў першыя суткі за старога равіна прапаноўвалі 1900 рублёў. Карціна прадавалася як арыгінальная праца Пэна, але аўтарства выклікала вялікія спрэчкі. Еўрарадыё атрымала атрыбуцыйнае заключэнне, зробленае ў Нацыянальным мастацтве музеі. Там сказана, што хутчэй за ўсё стары равін сапраўды належыць пэндзлю Пэна, але гэта не аўтарская праца, а копія карціны невядомага еўрапейскага мастака. Пры гэтым варта адзначыць, што $10,000 – невялікая цана за працу Юдаля Пэна. У Расіі за яго карціны просіць да $90,000. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся на Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў
і Вольга Міскевіч. Пачуемся.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».